Дорогая церковь, я приветствую каждого из вас. И я очень рад, когда я прихожу сюда, потому что для меня это честь. На самом деле честь проповедовать Слово Божье Божьему народу. Почему мы здесь сегодня, воскресный день? Потому что у нас один Отец, Отец Небесный. И знаете, Бог Отец из 7 миллиардов людей, Он избрал именно нас. И Он избрал нас ко спасению. Нас объединяет еще то, что в каждом из нас есть Дух Христов, который созидает внутри нас любовь. И поэтому мы любим Бога. Псалмопевец Давид говорит: «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою». И знаете, мы сделали это. Мы совершили это богослужение. Вот эта часть богослужения в прославлении – это именно та часть, когда мы воздаем Богу хвалу. Его сын Соломон, он говорит: «Когда ты входишь в дом Божий, будь более готов не к жертвоприношению, а к слышанию». И сейчас наступает такой момент в богослужении, когда мы должны открыть свои духовные уши, чтобы слышать Его Слово. Потому что Его Слово – это свет для ноги нашей. И прочитайте, пожалуйста, Псалом, вот который у вас в брошюрках, это 118-105 стих. Я хочу, чтобы мы его провозгласили. На 3-4, давайте вместе. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Аминь. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о важности Священного Писания. Но перед этим, знаете, почему-то Господь, Он побудил меня говорить именно о Слове. Я не знаю, почему я молился, о чем бы говорить в этот раз. Но вот Бог почему-то именно сконцентрировал меня на том, что для Него очень драгоценно Слово Божье, потому что Слово Божье есть откровение о самом Боге. И перед началом я бы хотел вообще рассказать немного фактов о Библии. Библия с перевода с греческого обозначает собрание книг. Это не одна книга. И мы знаем, что вот в самой Библии, в которой она дошла до нашего времени, она состоит из 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И вот эту книгу писали на протяжении 1600 лет, начиная с 15 века до Рождества Христова и закончили ее в 1 веке по Рождеству Христову. Ветхий Завет был написан на древнем иврите. Новый Завет был написан на арамейском и септуагинте. Септуагинта – это греческий язык. На сегодняшний день Библия переведена более чем на 6 тысяч языков по всему миру. Представляете? Слова Иисуса Христа не сбываются, что пока Евангелие не достигнет края земли, Иисус Христос, Он будет ждать, пока войдет полное число язычников ко спасению. Библия – самая-самая популярная в мире книга. Знаете, что на сегодняшний день тираж ее составляет более 32 тысяч книг в день. Если посчитать, что это в каждую секунду выпускается одна книга. И популярность этой книги не нуждается в рекламе. На протяжении 2000 лет она является бестселлером номер один. Некоторые книги, где-то небольшой процент, они живут где-то 25 лет. Еще чуть меньше процент живут более 100 лет. И лишь единицы из книг, которым возраст более 1000 лет. Но Библия – это такая книга, которая пользуется популярностью более чем 2000 лет. И уже это о чем-то говорит. Слово Его утверждено на небесах, так сказал псалмопевец Давид. И мы знаем, что Бог, Он сам стоит за авторитетом этого слова. И поэтому Бог, Он решил просто дать нам эту книгу, какие бы гонения ни были на книгу, на Библию, но в Его воле, чтобы каждый из нас познакомился с Его Писанием, с Его Словом. На сегодняшний день Библия является самой комментируемой книгой в мире. Нет больше комментариев, чем на труды именно Библии. В Оксфордской библиотеке на одно послание, первое послание к Иоанна, было написано столько трудов, что оно занимает комнату в 20 квадратных метров. Представляете, только по первое послание Иоанна. Также Библия является самой дорогой книгой в мире. Был такой Синайский кодекс. Он когда-то принадлежал в оригинале, он принадлежал к русской императорской семье. Но с приходом советской власти, советская власть она продала ее в Великобритании. Это было в 1923 году за 510 тысяч долларов. Но это маленькая цена, потому что мы знаем, что на самом деле Слово Божье, оно бесценно. Библия является во все времена, она являлась самой преследуемой книгой. История не знает примеров, чтобы на протяжении 2000 лет против какой-нибудь книги издавалось столько законов, нарушителей которых карали бы смертью. Из истории Израиля мы знаем, что в период со 175 года, когда было правление селевкидов, это после Александра Македонского, был такой Антиох Епифан IV, который запретил чтение и хранение, и веру даже в Бога Израиля он запретил по всей территории той Греции. И особенно евреи, они пострадали, потому что в основном евреи, они и верили в Бога Израиля. И было очень много казней, было очень много убито евреев. В 303 году, уже после Рождества Христова, римский император Диоклетиан, чтобы сдержать распространение христианства, приказал предавать смерти всех, кто читал или хранил у себя Священные Писания. Факты уже ближе к нашему времени. В 1793 году французское правительство или французская республика, провозгласившая царство разума, объявила войну религиозным суевериям и издала постановление о сожжении всех Библий, которые будут найдены в государстве. В то время сжигались горы этих Библий, потому что в тот момент во Франции, на территории Франции проживало большое количество евреев тоже. И у кого были найдены эти Библии, их изгоняли из государства. Я не имею в виду евреев. Евреев, это само собой, их изгнали в то время. Я имею в виду самих даже местных жителей, французов. Но через 4 года правительство вынуждено было отменить этот указ. Потому что нравственный упадок, он вообще достиг апогея. Там был такой разгул преступности, и тогда правительство было вынуждено просто. Они поняли, что Библия является тем сдерживающим фактом, знаете, в культуре именно народа. В СССР также запрещалось хранение и распространение Библии. И помните, говорили, что религия – это опиум для народа. И буквально это было, 40-45 лет назад запрещалось распространение, открытое исповедание Бога. Также и сегодня, в наше время, запрещены Библии в Северной Корее, запрещены Библии, я знаю, что в Китае есть гонения за слово, и в ряде мусульманских стран. Но парадокс гонений на Библию состоит в том, что ее запрещали не только противники христианства, но и сама официальная христианская церковь. Например, в 1229 году Тулузский собор под страхом смерти запретил читать Библию даже светским людям. А еще через 5 лет Тираконский собор, он запретил читать ее даже священнослужителям. И причина была в том, что они боялись, священство боялось, что не дай Бог, знания об истинах Божьих попадут простому народу, и тогда откроется вся правда, как церковь далеко ушла от Бога, от Его истин. И, наконец, слова «не бойся» в Библии сказано 365 раз. Это на каждый день Бог говорит нам, не бойся. Хотя слово «христиане» всего лишь 3 раза. И, наверное, я думаю, что вы все знаете, каким словом заканчивается Библия. Словом «аминь». Аминь. Знаете, несмотря на популярность и жестокие гонения на Библию, мы знаем, что для Слова Божьего нет уз. Так сказал апостол Павел, будучи, когда он сидел в тюрьме, он говорит, хоть я в тюрьме, но для слова нет уз. Потому что несокрушимость священных писаний основывается на том факте, что оно является воплощением Божьего откровения. И за авторитетом писаний стоит сам Бог. Знаете, Бог вот по своей воле, он пожелал сделать Библию доступной для человечества, чтобы люди через священные писания могли познавать самого Творца. И сегодня мы тому свидетели. Я думаю, что у каждого из нас есть Библия. У некоторых, у меня, честно говоря, там штук 10 дома Библии, разные переводы. Это сегодня мы живем в такое благословенное время, когда Слово Божье, оно доступно. Но печальный факт состоит в том, что большой процент христиан открывает Библии только от служения до служения. И это печально. Не только для нас, как священнослужителей, но и для Бога. Божье сердце, оно разрывается. И я думаю, что поэтому Бог и вновь напоминает нам о важности Его Слова. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Все мы знаем эти стихи, что «а без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Знаете, недостаточно, оказывается, знать, что Бог есть. Потому что написано, что и бесы веруют, и трепещут. А бесы, они знают Бога лично. Они Его видят, а мы Его не видим. И поэтому Бог говорит, надобно нам, верующим в Бога, приходящим к Богу, знать, что Он воздает ищущим. Знаете, был такой пример в нашей церкви, когда человеку евангелизировали Христа, и этот человек пришел с проблемами. Ему сказали, что приходи, и Бог восполнит все твои нужды. А у него была куча долгов, кредитов. Проходит месяц. Она приходит и говорит, пастор, а почему в моей жизни ничего не происходит? Почему Бог не забирает мои долги? Знаете, этот человек пришел не с тем сердцем. Пастор сказал, а вы ищете Бога? Ну я же прихожу на богослужение. А вы читаете Писание? Ну я читаю, но я ничего не понимаю. Знаете, Бог говорит Аврааму, Авраам, ходи предо мною и будь непорочен. У тебя должно быть правильное расположение сердца. Ты должен искать меня. И самый доступный способ искать – это читать Библию. Когда мы читаем Библию, мы слышим Бога. И знаете, этот человек, не получивший от Бога освобождения от финансовых долгов, он покинул. И печально то, что самая большая ошибка была тогда, когда ему евангелизировали неправильно. И второе, что этот человек не приложил усилий к тому, чтобы искать Бога. Когда мы читаем Писание, Бог открывает нам 4 основных откровения, которые должны мы знать. Первое, что Он наш Отец, и Он любит нас. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Второе откровение о самом Боге. В притчах во 2 главе с 1 по 5 текст, я вам прочитаю. Здесь мудрый Соломон говорит, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Знаете, Бог желает открыться нам. Нам нужно познание о Боге. Потому что если мы не будем знать Бога, мы не будем знать Его планов у нас. Ищите же прежде Царствие Божьего и праведности Его, и остальное все приложится к нам. Псалом 1. Давид говорит, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на путях грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И есть обетование для таких людей, что он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, плод, который приносит во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, он будет успешен. Знаете, это не относится только к материальным вещам, это не относится к тому, что мы будем жить в таком благословении, что у нас будет избыток. Конечно, это относится, но будешь благоразумен в путях своих, это означает, что твои духовные пути, они всегда будут направлены Господу. Третье откровение – это о Божьем плане спасения. Иисус Навин, я думаю, все вы знаете эти крылатые стихи, 1 глава, 8 текст. «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Знаете, опять же, эти пути не только земные пути, эти пути духовные. Потому что путь к Господу – это путь, это дорога, это наш поиск. И если мы будем уделять время именно изучению Слова Божьего, то Бог, Он обещает, это Его обетование, Он благословит такого человека, что мы будем знать о планах Его. И основной план – это план спасения. Четвертое откровение. Я думаю, что это очень важное откровение. Это откровение о самом Спасителе. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 39 текстом, когда к Иисусу приступили иудеи и хотели Его побить камнями за то, что Он себя делал равным Богу, Он сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». О, слава Богу, у вас, оказывается, высвечивается все. Но разве иудеи, они не знали Писание? Я думаю, что иудеи, наоборот, они были те, особенно книжники, они были учителями Торы. Они были те, кто могли научить любого язычника, принявшего гиюр и вошедшего в общество Господне. Но дело было в том, что они не верили Богу. Поэтому в 40 стихе Иисус говорит: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь вечную». Вы не хотите прийти ко Мне. Что значит «вы не хотите прийти ко Мне»? Это значит, вы не хотите принять Меня как Мессию Израиля. Вы не хотите принять учение, то учение, которое Я преподаю вам. Апостол Петр, который познал, что Иисус есть Мессия, он говорил ему: «Кому нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни». Я благодарю Бога, что сегодня мы здесь, и у нас есть действительно такая честь и привилегия быть в Доме Божьем и слушать Его Слово. Когда Иисус был на горе Преображения, это Евангелие от Матфея, 17 глава, если я не ошибаюсь, 17 глава, оно, в принципе, эти события, они описаны в трех Евангелиях, в Марке и в Луке. И это очень важное место. Почему именно три евангелиста, они описывали это место? Когда Иисус пошел на гору Преображения с Петром, Иоанном и Иаковом помолиться, и написано, что он преобразился, и вид его сделался, как блистающие одежды. И явились ему, помните, да, кто? Илия и Моисей. И они говорили ему о его исходе. И когда они исчезли, был глас, глаголющий с небес. Это был глас самого Бога Отца. И он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И самое важное, что он сказал: «Его слушайте». Он говорит: «Не слушайте уже Моисея, не слушайте уже пророков, потому что все пророки, закон и пророки, они говорили о Иешуа, о Иисусе Христе, Его слушайте». И знаете, этот глас, Иисус говорит, этот глас не для Меня был, этот глас был для вас, чтобы вы уверовали, что Я исшел от Отца. И сегодня этот глас Отца, он звучит через Евангелие и к нам, потому что как Петр, Иаков, Иоанн были учениками, так и мы с вами, принявшие Иисуса Христа, мы являемся учениками Иисуса Христа. И это очень важно нам знать слова Иисуса Христа. Второе Тимофея мы сегодня провозглашали. Но я хотел бы остановиться на первом. Это все Писание богодухновенно. Сейчас наступает такое время, когда богодухновенность Писания, оно попирается. Когда общаешься с мусульманами, они говорят, да, у вас перевод неправильный, да, это у вас нет оригинала и так далее. Но мы должны знать, что Бог, Он сам записал рукою авторов, Духом Святым. И когда мы узнаем тот факт, что Библия – это единственная книга, созданная коллективом авторов, которые ни в чем не противоречили друг другу, хотя большинство из них не были знакомы даже друг с другом и жили совершенно разные периоды времени и имели разный статус, разное образование и социальное положение. И всего было авторов 40 человек. Апостол Петр называет Писание, это 2 Петра, 1 глава, 19 и 21 стих. Он называет, что это пророчество, это вернейшее пророческое слово. То есть слово, которое произнесено самим Богом. Потому что 21 стих говорит, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. На нынешнее время подсчитано теологами, что свыше 3000 пророчеств сбылись. Поэтому Библия является пророческой книгой. Сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 18 стихе, Он говорит так, это я буду читать вам с современного перевода. «До тех пор, пока существует небо и земля, ни одна, даже самая маленькая буква не исчезнет из закона, пока не исполнится все». И псалмопевец Давид в 118 псалме, 89 тексте, он говорит, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Знаете, Бог уже утвердил на небесах Свое Слово и через Его Слово Свою волю. На небесах оно уже не меняется, оно уже неизменно. И когда ученики спрашивали, «Научи нас молиться», Иисус говорил, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Помните? Как на небе, так и на земле. Знаете, когда мы молимся этой молитвой, что мы делаем? Мы провозглашаем на земле Его волю, которая уже давно утверждена на небесах, чтобы слово, которое на небесах, оно утвердилось здесь, на земле. И Бог говорит, что доколе существует земля, ни одна малая буква, она не исчезнет, закона пока не исполнится. То есть мы те, кто провозглашаем это слово. И когда мы молимся, мы должны знать волю Божью, чтобы нам молиться целенаправленно. Чтобы нам, когда мы молимся, чтобы мы могли вкладывать в эти слова именно волю Божью. Тем самым мы говорим, да, Господь Иисус, мы знаем Твою волю, и мы провозглашаем Твою волю на этой земле. Сам Иисус Христос, Он открыто признавал авторитет Писаний в Своей земной жизни. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 38 стихе, Он говорит, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Об Иисусе вообще сказано, что Он с самого детства Он был прилежен в изучении Писания. Иисус Христос, Он пришел на землю как человек. Как человек. И как человек Он искал Бога. Хотя, являясь Богом 100% во плоти, Он тоже искал Бога. Он искал Бога через Священное Писание. Через молитву. Но просто мы сейчас говорим о Священных Писаниях. Молитва, она очень важна. Это как второе крыло самолета. И в Луке 24 главе, 44 тексте, Иисус говорит, «Надлежит исполниться всему написанному о Мне, в законе Моисеевом и пророках, и псалмах». Обратите внимание, Иисус Христос говорит, «Надлежит исполниться всему написанному о Мне». Где? В законе Моисеевом, первое, в пророках и псалмах. Вот эти три книги, они составляют Танах. Это еврейские священные писания. На тот момент еще не было Нового Завета. Но мы знаем, что Новый Завет, он тоже богодухновенен, потому что его написали апостолы, будучи водимы Духом Святым. Но я хочу сказать именно об этих книгах. Когда апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно, он не имеет в виду Новый Завет, потому что Новый Завет, 27 книг, они еще не были написаны. Он говорит именно о книгах Ветхого Завета. И хочу возвратиться к горе Преображения. Когда явились к Иисусу Христу Илия и Моисей, и был глаз. Знаете, в Торе, в книге Второзакония есть такой закон. Это в юриспруденции. Тогда не было законов юридических, потому что была Тора. И Тора, она гласила и юридические законы. Этот закон гласил так, что ты не можешь обвинить человека или поверить ему, если будет один всего лишь свидетель. Но если будет два свидетеля, которые слышали, или же три, тогда слово верно. Смотрите, на горе Преображения был Илия. Что он олицетворял? Он олицетворял пророков. Иисус говорит, надлежит все исполниться в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Илия представлял нам, ученикам пророков. Моисей – это есть тот человек, который получил закон. Псалмы написал царь Давид. И когда сам отец, он произнес слово, что «Сей сын мой возлюбленным», его слушайте, знаете, это был голос самого царя, царя всех царей. И тогда ученики, они поверили, для них это было одним из сильнейших откровений по закону Торы, понимаете, Бог даже, он заключил себя в своем законе, в своем слове, и он исполнил. И поэтому ученикам уже было не так тяжело свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что они получили что-то на горе Преображения, что Петр говорит, давай сделаем здесь кучи и останемся здесь. Ему было до такой степени хорошо, что он забыл даже о жене, там, о детях своих. И вот Иисус Христос говорит, надлежит исполниться всему написанному, а мне в законе Моисеевом и пророках, и псалмах. То есть, когда мы читаем Писание, мы должны знать, что все Писание, оно богодухновенно и оно христоцентрично. Потому что в Библии, в собрании книг этих священных, все повествования, все служения храмовые, все заветы, все праздники, в основном все автобиографии патриархов, они говорят о приходе Мессии. Знаете, вот Ветхий Завет, он вообще, раньше было собрание книг. В 450 году до рождения Иисуса Христа пророк Ездра, так говорит история, он собрал эти книги. Почему он собрал? Потому что народ, он был рассеян, и он отошел от Бога Израиля, они были в изгнании. И чтобы эти книги не потерялись, он взял и соединил их в одну. За 200 лет до рождения Иисуса Христа царь Псаломей, он перевел это на греческий язык, и он еще прибавил туда пророков. То есть получился Танах. Закон, пророки и псалмы. И вот эта книга, она дошла до нашего времени. Но когда мы читаем Писание, мы видим здесь только два завета. Ветхий Завет и Новый Завет. Но знаете, что Бог заключал 8 заветов? И это очень важная информация для нас. 8 заветов на протяжении всей истории человечества Бог заключал. Завет – это торжественный договор отношений между Богом и человеком. И вот мы живем, мы видим, например, что мы не как Адам, к примеру, мы не питаемся плодами, но в нашем рационе есть еще мясо. Вы думаете, это все просто так? Первый человек Адам, помните, когда Бог заключал с ним завет. Он говорит, что ты будешь питаться от плодов земли, от плодов деревьев. Я думаю, что Адам, он был вегетарианец. Тогда еще не было такого, чтобы там убивали животных. Но смотрите, почему мы едим сейчас мясо? Мы думаем, что это было изначально. Нет, такого изначально не было. Когда был завет с Ноем, вот тогда Бог сказал, что ты будешь есть уже животных. Почему мы твердо знаем, что уже не будет потопа на этой земле? Что не будет уже наказания, как было при Ноевом потопе? Потому что Бог, когда заключал завет с Ноем, Он сказал, знамение вам будет радуга. И когда вы смотрите на радугу, знайте, что потопа больше не будет. Будет другое наказание. Я верю, что написано, что вся земля и все дела на ней сгорят. Но радуга обозначает то, что потопа на земле не будет. Почему мы знаем, что Иисус Христос, Он будет царем? От того, что нам так сказали, но это написано в Писании. Когда Бог заключал завет с Авраамом, Он сказал, что от твоих чресел произойдет тот, кто будет царем. Когда Он заключал завет с Давидом, Он сказал, что от твоих чресел, что на твоем престоле никогда не уйдет царь, и он будет вечно править. И это царь Иисус Христос. И знаете, Новый Завет, он уже открыто говорит о том, что придет Мессия. Это то, что касается заветов. Я просто коротко хочу вам сказать, это очень глубокая тема. И я так хочу, чтобы мы, как христиане, мы знали своего царя. Потому что все заветы, начиная от самого первого. Смотрите, первый завет это был Эдемский завет. Когда Бог благословил Адама, Он сказал, что живи здесь, возделывай сад, не прикасайся просто к дереву познания добра и зла. Второй завет это был, когда после грехопадения с Адамом, что ты будешь в поте лица работать. Третий завет это был завет с Авраамом. Начиная с третьего завета, смотрите, заветы, они были заключены уже с еврейским народом. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы обязательно должны учитывать, знаете, культуру, понимание сердца Бога к еврейскому народу. Нельзя его выкидывать, потому что тогда Библия, она будет для нас непонятной. Это я говорю то, что мне открылось. Так, Ноев завет, завет с Авраамом, Синайский завет, это на горе Хариве, когда был дан завет через Моисея, завет с Давидом, Палестинский завет и Новый завет. Я просто благословляю вас, чтобы вы изучали эти заветы, они очень интересные, они очень многое открывают нам. Левит 23 глава. Я просто коротко, я не буду сейчас, это тоже очень такая глубокая тема. Я просто хочу вас заинтересовать, бросить вам, ну, так сказать, вызов, чтобы вы изучали слово. Я называю это временно потерянное наследие церкви. Левит 23 глава. Здесь говорится о праздниках Господних. О праздниках Господних. Знаете, если это оставлено в Писании, то это очень важно. И мы справляем праздники Господни. Кто помнит, какие праздники Господни мы справляем?
Пасха.
Пасха. Праздник Кущи. Это жатва, да? Рождество. Пятидесятница. А знаете, сколько вообще праздников Бог дал в Писании? Бог дал 7 праздников Господних. Праздник Пасха, праздник опресноков, праздник приношения первого плода, праздник Пятидесятницы, праздник труб, праздник День Искупления и праздник Кущей. Вот те праздники, которые мы не празднуем церковь, это я считаю, что это временная потеря наследия. Но Бог, Он все восстановит. Я просто хочу вам сейчас рассказать кое-какие факты. Все мы знаем о Пасхе. Этот день 14 Авива или Нисана. Все евреи должны были заколоть агнца и помазывать косяки дверей. Да, это первая Пасха, когда был выход из Египта. И ангел-губитель, когда он шел по земле египетской, где он видел кровь, те дома он не заходил. Он губил только те дома, где не было крови агнца. И на протяжении 1500 лет, из года в год, евреи продолжали резать овец, приносить в жертвоприношение Богу этих пасхальных агнцев, пока не настало, Писание говорит, полнота времени, и Бог не послал своего Сына. Евреи это делали, они даже не знали, почему они это делают. Но Бог, Он открыл нам, Духом Святым, апостолам, что этим пасхальным агнцем является именно Иисус. Знаете, у них в традициях было определенное время, это 3 часа дня, то есть 9 часов, это уже по нашему как бы летоисчислению. Именно в этот момент они должны были закалывать агнца. Именно в этот момент Иисус Христос, Он испускал дух. Он умер. Именно в этот час. У Бога нет случайностей. Знаете, когда на Пасху священник, главный священник, первосвященник, он приносил жертву пасхального агнца в храме. И когда он приносил эту жертву, люди, стоящие вне храма, они должны были знать, что принесена жертва. И жертва считалась только тогда принесенной, когда священники выходили к воротам и, размахивая руками, они кричали: «Свершилось!». Вам что-то это напоминает? Аминь, аминь. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив голову, испустил дух». Именно в этот день, задолго до исхода, Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Но Бог дал ему ягненка. И это тоже не случайно. Знаете, все Писание, оно христоцентрично. Первое Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Павел говорит: «Ибо Пасха наша Христос закланы за нас». Знаете, Пасха – это праздник заколания. Это в Пасху мы справляем смерть Иисуса Христа. Потому что так говорит Писание. Но мы, нынешние христиане, я считаю, что мы, когда говорим «Иисус воскрес, воистину воскрес», мы правильно делаем. Потому что в праздновании, вообще Пасха, она входит в череду праздников. Второй праздник, на следующий день после Пасхи, должен быть праздник опресноков. Там написано: «7 дней ешьте пресный хлеб». Пресный хлеб – это маца. Знаете, это как блин такой четырехугольный, весь в дырках, и на нем такие темные пятна, потому что его испекают в печи. И вот это же послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, Павел говорит так: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Вообще закваска – это в ином есть как бы два понимания закваски. Но именно в этом случае закваска – это признак порока, признак греха. И у евреев есть такая традиция: перед Пасхой они вычищают все свои дома от квасного хлеба, они все дрожжи старые они выкидывают, чтобы в доме не было ничего квасного. Но опять же, они не знают, для чего это делают. И мы знаем повествование из Евангелия, когда Иисус Христос перед своим распятием, Он пришел в храм и начал выгонять всех миновщиков. Евреи это делали пророчески. Иисус это пришел и исполнил на самом деле. И поэтому, почему нам нужно 7 дней справлять этот праздник, праздник опресноков? Потому что 7 – это полнота Божья. 7 – это обозначает наша жизнь. То есть в течение всей нашей жизни мы должны удалять от себя пороки. Потому что Бог говорит, что вы святой народ. Вы призваны к тому, чтобы жить свято. Аминь. Святой да освящается еще. Вот эта маца, она была вся проколота, она вся в дырках. Ну вот кто видел, наверное, знает. Вот эти дырки, они означают распятие. Когда забивались гвозди в руки, в ноги. Евреи, они не знают этого. Ну, я имею в виду именно вот эти ортодоксальные, но Бог открывает нам это Духом Святым. Вот эти обожженные места, это тоже, это пророчество Исаия, что Он истязуем был за наши грехи. Наказание мира пало на Него. Всего этого мы, все это мы узнаем, когда мы читаем Писание. И праздник опресноков – это праздник погребения Иисуса. Еще одну вещь важную хочу сказать. Когда идет вечеря, они что делают? Они берут мацу и разламывают его на три части. Среднюю часть мацы они берут, заворачивают ее, аккуратно заворачивают в тряпку и прячут ее. И в конце вечеря они говорят детям, кто найдет вот эту мацу завернутую, тот получит приз. И дети с радостью ищут. Сколько читал толкования, не было ни одного толкования, которое бы точно описало, что означает эта традиция. Но мы знаем, что этот хлеб, он называется афикоман. Но мы знаем, что это Иисус, которого погребли. И это было пророческое действие, которое евреи исполняли в течение 1500 лет. И до сих пор они исполняют это. И это только несколько фактов. Знаете, после этого дня написано, на следующий день праздника опресноков, праздник приношения первого снопа. Праздник приношения первого снопа, это в Израиле вообще ячмень, он созревает раньше, чем пшеница. И что делают священники? Они приходят на поле, они связывают сноп пшеницы за несколько дней до Пасхи. Они просто его связывают, они его еще не срубают, не скашивают. И когда наступает именно день приношения первого снопа, рано утром, когда еще они высчитывают, там последняя звезда должна погаснуть, они его скашивают и приносят в храм и возносят, потрясая перед Богом, чтобы Бог благословил именно вот это первое хлебное приношение в колосьях. Знаете, это что нам напоминает? В Евангелии от 1 Коринфянам 15 глава 20 стих говорит, что Христос первенец из мертвых. Колоссянам 1:15 о Христе говорится, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари. Послание к Евреям 1:6 также, когда вводит первородного во вселенную. Поэтому праздник первого плода означает Иисуса Христа уже воскресшего. Вы знаете, что еврейский народ перешел через Черное море именно в этот день? Что это означает? Новое начало, исход из рабства. Если Христос не умер, написано, то тщетна вера наша, и мы еще во грехах. Но Христос умер, и Он воскрес. Если Христос не воскрес, я извиняюсь, и вот Он именно воскрес. И именно в этот день израильтяне, они перешли через Черное море. И именно в этот день египтяне были погублены Богом в этом море. То есть это обозначает новое начало нашей жизни. Когда Христос воскрес, это означает для нас, что мы воскресли со Христом. И наша жизнь, она уже сокрыта в Боге. Иисус не раз о себе говорил, что «Я есть хлеб жизни». Он говорил в Евангелии от Иоанна, 6 главе, там 48 по 51 стих, он говорит, что «Я есть хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Почему, когда мы и причащаемся, мы едим хлеб, и мы говорим, что это тело Твое? Иисус говорил, что не Моисей вам дал вот эту ману с небес, когда вы были в пустыне, это Отец мой дал. И Отец послал меня как хлеб. В Евангелии от Марка, 16 главе, в 9 стихе, здесь сказано так. «Воскреснув рано утром в первый день недели». Знаете, вот этот праздник приношения первого плода, он начинается именно рано утром, когда последняя звезда, она гаснет на небосводе. И священник возносит этот сноп. Вот так же и Бог Отец, Он вытащил из гробницы Иисуса Христа, и Он вознес для мира живого Иисуса, для того, чтобы мы имели спасение. Поэтому нам очень важно знать нашего Господа лично, знать Его волю, чтобы быть послушным Ему. Нам просто необходимо в наших поисках слышать Его голос. Потому что только овцы знают голос своего пастора. А наш пастор – это Иисус Христос. И тогда, когда мы будем знать голос нашего пастора, мы за другим не пойдем. мы пойдем именно за голосом своего пастыря, который есть Иисус Христос. Нам нужно особо быть внимательными и приложить усилия именно в это время, потому что все события этого времени говорят, что у нас уже наступает последнее время, о которых Иисус говорил, что восстанут лжепророки, что будут сбивать с пути неутвержденные души. Нам нужно приложить усилия к тому, чтобы прилепиться к Господу, чтобы быть тяжелыми. Знаете, когда сын Артаксеркса, есть такое описание, когда он взял сосуды дома Господнего и стал праздновать с ними. И тогда Бог своей рукой написал «Мене-мене текел упарсин». И когда Даниил ему изрек, что написано, он сказал: «Бог взвесил тебя и нашел тебя легким». Вот я просто благословляю вас и хочу, чтобы мы все были увесистыми в Боге, чтобы мы были тяжелыми в Боге, чтобы мы были зрелыми христианами. И эта зрелость, она достигается через нашу веру. Апостол Павел говорит, что вера через слышание Слова Божьего. Как мы услышим Слово Божье, если мы не будем открывать Библию? Когда мы читаем Писание, вот тогда Бог говорит нам через Свое Слово. Бог желает, чтобы мы были теми, кто знает Его истину и Его волю. Поэтому апостол в послании к Колоссянам, в 3 главе, в 16 стихе, апостол Павел говорит верующим в Колоссах: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». В другом переводе написано: «Пусть Слово Мессии во всей полноте обитает в вас». То есть, другими словами, он говорит: живите так, чтобы Слово Иисуса Христа исполнялось через вас, через вашу жизнь, через ваше служение, через вашу веру. Апостол Петр в своем послании, он говорит, как новорожденные младенцы: возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти от него во спасение. И апостол Павел, он говорит, что твердая пища, она доступна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть все мы приходим к Богу как младенцы. И повеление Божье, чтобы мы возлюбили это чистое словесное молоко. И если мы возлюбим это чистое словесное молоко, то мы станем теми, для кого нужна будет уже твердая пища. И это приводит нас к совершенству. Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный, говорит нам Писание. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 23 стихе, Иисус сказал такие слова. И эти слова, они актуальны и особенно для нас, христиан, вот этого последнего времени. Он сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Его Слово есть. Вот живое Слово – это Писание. Если мы говорим, что любим Бога, но не знаем Его Слова, тем более, как мы будем его исполнять? Я просто благословляю церковь, чтобы мы все знали его слово, чтобы мы исполняли, были теми, кто будет исполнять его слово. У нас есть удивительная привилегия. Если взять в целом мир, то мы живем в России. Это благословенная страна. Бог так благословил обильно, особенно наше поколение. Мы живем во время, когда нету гонений. Когда нету гонений за веру, мы можем открыто вот собираться и исповедовать свою веру в Бога. Мы можем совершать богослужение, как сегодня совершили. И послание к евреям говорит, что чтобы мы не поступали как язычники, чтобы мы не оставляли собрание своего, как это принято у язычников. У язычников, знаете, было как принято: если ему не нравился один Бог, он мог оставить это собрание, пойти в другое собрание и поклоняться другому Богу. Но Бог избрал нас для того, чтобы мы поклонялись единому истинному Богу и посланному Его Сыну Иисусу Христу. Поэтому будем использовать каждое воскресное богослужение, будем использовать каждое молитвенное служение для того, чтобы пребывать в Его доме, чтобы соединяться с Ним, чтобы тяжелеть в Боге и чтобы, когда состоится встреча с Ним, чтобы Он сказал: «Добрый и верный раб». Мне понравилась позиция Муксанима. Когда я с ним общался, он говорит: Соломон сказал, лучше входить в дом плача, нежели в дом пира, потому что мудрый посмотрит и приложит это к сердцу. Потому что всех людей ждет один конец. Все когда-нибудь мы умрем. И он говорит: даже вот я сейчас с тобой разговариваю, я, говорит, помню тот день, что со мной случится. И Писание говорит, что время, оно лукаво. Поэтому мы должны с мудростью обращаться с этим временем. Мы призваны, я же говорю, у нас великая честь и привилегия. Из миллиардов людей Бог избрал нас для того, чтобы мы шли и возвещали Его волю. Для того, чтобы мы шли и радовали нашего Господа спасенными душами. И поэтому нам просто необходимо знать Слово Божье. В заключение я хочу просто сказать, пусть Священное Писание помогут нам быть духовно зрелыми и достойными звания сынов и дочерей Царя всех царей и Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы помолиться, давайте помолимся. Я хотел бы помолиться за всех нас, ну, за вот вашу церковь, чтобы Господь обильно благословил вас, чтобы Слово Божье, оно стало авторитетным в жизни каждого из нас, чтобы Его Слово, оно вселялось обильно в наши сердца, и чтобы мы были теми, кто исполнит волю Божью до конца. Дорогой Господь, мы благословляем Твое имя, мы благодарим Тебя, Господь, что, Боже, Ты в такой простоте, была воля Твоя, чтобы в такой простоте донести до нас Твое Слово, которое не имеет цены, которое бесценно. Господь, я просто прошу Тебя, Господь, чтобы Ты излил благословение на эту церковь, Господь. Чтобы церковь Надежда, она была сильна в Слове. Чтобы, Боже, Слово Твое в их устах и в их жизнь, оно имело огромный-огромный авторитет. Господь, я молюсь о том, чтобы Христос, Он преобразился в жизни каждого брата и каждой сестры. И я благословляю Церковь Надежду Твоим именем. Я говорю, будьте благословенны, дорогие братья и сестры, будьте благословенны, народ Божий. И я с благодарностью молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.